Уважаемые братья и сестры, в декабре в Екатеринбурге состоялась презентация книги известного историка Петра Валентиновича Мультатули «Николай II, отречения которого не было». Исторические мифы часто воспринимаются как истина, они создаются конкретными людьми ради конкретных целей, но затем начинают жить сами по себе. К числу таковых лживых мифов принадлежит утверждение, что 2 марта 1917 года император Николай II отрекся от царского престола. В своей новой книге Петр Мультатули на основе архивных материалов подробно рассматривает обстоятельства так называемого «отречения». В храме на крови Уральское православное патриотическое общество имени святителя Николая Чудотворца провело презентацию книги и автограф-сессию известного писателя, историка и научного сотрудника отдела гуманитарных исследований Российского института стратегических исследований Петра Валентиновича Мультатули. Приглашаем вас на эту встречу.
Это последняя книга, которая вышла, она уже вышла в январе. Посвящена, на мой взгляд, очень важной теме. Это теме фальсификации отречения государя-императора Николая Александровича. Здесь я хочу оговориться, что фальсификация отречения, она вызвана не тем, как часто упрекать начинают, что же вот вы хотите сказать, что царь продолжал бороться за власть, и вот он, ну, вообще все было подделано. Надо различать две вещи, на мой взгляд, принципиальные. Подделка непосредственно самого так называемого манифеста, насильственное свержение императора Николая II с престола, и второе, что государь понял промысел Божий и не стал бороться за власть. Вот это две разные вещи, которые очень часто путают. И когда говорят вот этой бумаги, да, которую называют манифестом, которая на самом деле является вообще непонятно чем, даже с точки зрения юриспруденции России того времени, то забывают, что даже в случае, если бы император Николай II подписал, поставил бы подпись под этим странным текстом, этот текст не является отречением. И здесь мы можем сравнить это с апостольским правилом насчет епископа. Если епископ отстранен от своей кафедры насильственным путем, такое отречение от кафедры, свержение от кафедры не является действительным. Если же речь шла об епископе, то понятно, что то же самое еще в большей степени речь идет, когда речь идет о монархии. Поэтому вопрос с выяснением обстоятельств так называемого отречения, он очень важен. Почему? Потому что в течение десятилетий на основе этого лжеотречения оправдывают уничтожение легитимного государства Российской империи. И мы с вами еще хорошо понимаем, что не признав правопреемственность с Российской империей, как вообще с русской историей, не только с Российской империей, но с Российской империей как последним государственным образованием до советского периода, мы не сможем решить очень многие геополитические вопросы. Вот сейчас мы видим, как активно идет борьба наших геополитических противников, которых почему-то принято называть партнерами, до сих пор не понимаю, почему их надо называть своими именами, геополитических противников. Например, сейчас очень сильно навязывается представление, что мы несправедливо обладаем Кёнигсбергом, да, Калининградом. И при этом выдвигают обоснование, что эти территории должны были отойти Советскому Союзу, а Советский Союз уже чуть ли не является виновником Второй мировой войны. Но если мы признаем себя правопреемниками не только победы 1945 года, но и правопреемниками Российской империи, выяснится, что вся Восточная Пруссия должна была отойти Российской империи еще по итогам Первой мировой войны, которая была насильственно оборвана. Поэтому вот эти вопросы являются, конечно, очень важными. И тем более вопрос о свержении императора Николая II с престола, потому что тогда выясняется, что все эти разговоры о том, что эти, в общем-то, безграмотные разговоры в любом случае о том, что в Ипатьевском доме был убит не царь, а там гражданин Романов и все прочее, они, конечно, абсурдны.
Владимир, телекомпания «Союз» и журнал «Православный вестник». Петр Валентинович, мне бы очень хотелось, чтобы вы прокомментировали несколько ситуаций. Город вернул себе имя, его называется Екатеринбургом, но область называется так, что просто стыдно об этом говорить. Точно так же называется и один из проспектов города. И стоят эти памятники, эти барельефы на мэрии. Да? И вот не так давно мы обсуждали с мэрией вопрос. То есть мэрия призывала снять табличку «Святой квартал 1» и повесить табличку «Улица Толмачева». Это непонимание, это незнание. Или же есть какие-то силы, которые сознательно культивируют в людях то, чтобы все оставалось как прежде?
Ну, знаете, я думаю, что тут есть и первое, и второе, и третье. Безусловно, зло, оно притягательно для определенных людей. Это первый вариант. Второй вариант, что есть люди, которые ничего не знают, и они связывают эфемерно хорошее существование, уже, которое уже на уровне легенд, да, в советское время, они связывают с названиями. И они думают, что если они оставят имена палачей, причем, опять-таки, мы с вами понимаем, что мы ни в коем случае не затрагиваем тех людей, которые составляют национальную гордость России, которые были в советское время. Да, ну, не только у безумцев поднимется рука на героев Великой Отечественной войны, на Гагарина и так далее. Более того, я считаю, что те люди советского правительства, советского государства, которые внесли какой-то положительный вклад в дело там, строительства города, они были там председателями облсполкомов, или они сыграли какую-то выдающуюся роль в защите города, они, их имена могут быть увековечены. Но когда речь идет о убийцах, о политических чикатилах, к каким относился Яков Свердлов, или вот как в Москве, мы вот боремся, сколько времени боремся, чтобы вернуть, убрать станцию Войковская.
Но,
да, и несколько переулков Войкова, которые, кстати говоря, названы только в 60-е годы. Их не было. С упорством, достойно лучшего применения, цепляются за вот этого Войкова любым путем. Любым. Вот сейчас даже Дума рекомендовала, значит, убрать это имя, ничего пока не происходит. И мне кажется, просто люди еще не понимают одного, что духовное и материальное очень связаны друг с другом. И что пока мы не уберем имена убийц, палачей, на руках которых кровь миллионов замученных людей, сотен тысяч закопанных, расстрелянных, то ничего хорошего в материальном плане у нас тоже не будет. Вот сейчас начинает подниматься вопрос о десталинизации. Я всегда говорю, а почему десталинизация? Что это, почему речь вопрос идет, если уж мы подходим к таким терминам, хотя, на мой взгляд, он очень к нему осторожно надо подходить в любом случае, в этом десталинизация, потому что это напоминает денацификацию. Да? Так вот, почему мы не говорим тогда о дебольшевизации? Почему мы выбираем один период из всей советской истории, причем период, когда была одержана Великая Отечественная война, сейчас это не связано лично со Сталином, и начинаем последовательно говорить, что мы занимаемся десталинизацией. Получается так, что все, что было до Сталина, канонизировано. И мы будем оставлять сотни и тысячи идолов. Это не памятники Ленину. Мы еще должны понимать, что советское изобразительное искусство, оно носило характер религиозного, лжерелигиозного культа. И памятники Ленину повсюду, это же не увековечение памяти человека. Это определенный идол, который ставился в каждом городе, в каждом селе, он был обязан. Причем очень часто, если в церкви, там он стоял в алтаре обязательно и так далее. Так вот, если не бороться с этой лжерелигией, она будет влиять на нас и будет отравлять нашу жизнь дальше.
Телеканал «Союз», программа «Руки православия». Посмотреть таким христианским взглядом на тему, отречения которого не было. Вот почему любому нашему зрителю важно эту тему поднять? Не с точки зрения геополитических интересов, а моего личного спасения. Почему мне это нужно знать?
Понимаете, вот почему я сознательно часто не поднимаю эту тему, поскольку я считаю, что на эту тему должны в первую очередь говорить священники. Раз. Во-вторых, даже если я буду говорить на эту тему, я могу говорить только среди тех людей, которые будут меня понимать. Среди православного человека. Объяснять человеку, который не понимает суть духовного подвига императора Николая II, бесполезно. Сколько бы вы ни проводили примеры, что насильственно царствовать император не может, что между православным монархом и православным народом должно быть сосотрудничество, да, что православный царь не может, как диктатор, там, убивать сотни тысяч людей для того, чтобы остаться на престоле. Он не может просто, вот тогда он не будет православным царем. И это бесполезно, потому что люди, которые это не понимают, будут говорить, ну а как вот так, вот он взял, и вот нужно было все расстрелять, всех подавить, всех перевешать, и все тогда было бы хорошо. Поэтому, если говорить на эту тему, то вот я всегда люблю приводить такой пример. 1564 год. Иван Грозный покидает Москву и уезжает в Александровскую слободу, потому что откуда присылает гонца и говорит, что я царствовать не самодержавно не буду. Вот не хотите, не все, я ушел, все. То есть по существу происходит такое отречение от престола своеобразное. И что происходит? Народ во главе с высшим духовенством, боярством, дворянством, чуть ли не на коленях идет в эту Александровскую слободу и молит его. Закрылись все лавки. Был наложен пост. Произошло великое горе. Народ осознал великое горе. Царь ушел. Что мы видим в марте 17 года? Полное равнодушие большинства людей. И к Александровскому дворцу никто не пошел. И никто, ни один представитель синода, за что синода, ни один представитель ни церкви, ни дворянства, ни крестьянства, ни мещанства, а никто не пытался вообще прийти во дворец и спросить: государь, а что произошло с государем? Вот мы хотим видеть государя, мы хотим узнать, а что произошло там, в Пскове? Отрекался ли государь? Если отрекался, почему? Мы видим вместо толп народа на коленях, мы видим людей, которые занимались тем, что они издевались, насмехались над арестованной царской семьей. И вот эти два примера, они очень хорошо показывают разное отношение в целом обществе. Говорят, ну как, вот вы говорите, что предали, а вот там моя бабушка не предала, там дедушка был на фронте. Речь идет, конечно, не о каждом конкретном человеке. И, безусловно, были люди, которые мученически погибли за царя. Но в целом общество перестало понимать значение самодержавной царской власти. Для чего она нужна, самодержавная царская власть? А люди решили, что жить без царской власти можно. И результатом этого была страшная Голгофа России, которая она пошла вместе после царской семьи. Поэтому говорить вот от этих, то, что вы подняли вопрос, безусловно, можно и нужно, но это надо делать после, вернее, одновременно, но когда мы говорим все-таки с неправославной аудиторией, это надо делать после того, как мы будем рассказывать все-таки историю. Потому что, на мой взгляд, очень многие люди, не обладая понятийным аппаратом православным, они просто вас не поймут и скажут, ну, очередные эти самые выдумки и так далее, и все прочее. Вот был бы Сталин, он бы всех расстрелял, или был бы Александр III, он всех перевешал. Забывая о том, что даже если брать такую сильную фигуру, как Сталин, мы знаем, что он в конечном счете он все проиграл. Вот то, что он хотел сделать, ничего он не сделал в конце своей жизни. И что против этой системы был бессилен даже Сталин. Да? Систему, которую во многом породили до него, во многом породил он сам, но эта система его сожрала. И когда он попытался что-то противопоставить этой системе, попытался свою власть укрепить и так далее, система его съела. Все. И лежал он на диване, и умирал он, оставленный без всякой медицинской помощи. Поэтому вообще вот понятие сильного правителя, слабого правителя, это настолько отвлеченный, настолько, на мой взгляд, условные и очень часто нелепые представления, что они идут в основном, вообще люди, которые относятся резко отрицательно к Николаю II, они как бы разделяются на несколько. Есть люди, которые ничего, ну, не знают просто, да, и другие люди, вот они находятся в определенном, ну, они не знают просто, о чем они говорят, но они говорят, потому что так принято. Есть люди, которые уверены в том, что они правы, опять-таки, потому что у них другой понятийный аппарат, о котором я говорю, да, они считают, что вот сильный человек – это тот, который будет расстреливать и вешать. Не понимая того, что иногда просто, ну, во-первых, это как бы, это, я говорю, православный монарх это делать не может, а да даже, вот вы знаете, вот, не только православный монарх. Вот интересный такой эпизод, что в 79 году, когда свергали шаха Мухаммеда Реза Пехлеви, который вообще мусульманин, ему предложили все задавить танками. И армия могла, в принципе, в Иране. Но он сказал потрясающую фразу, которая, на мой взгляд, очень объясняет различие монархии от других. Он сказал, говорит, а какую страну я передам своему сыну? Вот понимаете, вот для монарха перешагнуть, хотя иранский режим, как мы знаем, был не сахар, но все равно перешагнуть через какие-то грани монарх не может. Потому что над ним есть все-таки закон, монарх, конечно, в основном православный, христианский монарх, потому что там какой-нибудь там Абдул-Гамид там мог резать там. Но когда мы говорим о монархии, мы имеем в виду, прежде всего, конечно, христианскую монархию. И перешагнуть через какие-то нравственные границы монарх не может.
Насколько важно в смысле первое движение, которое
в истории
нашей
России? Вы знаете, прежде всего надо сказать, что такое белое движение. Вот начать с этого надо. Потому что, на мой взгляд, и вот сейчас у нас была в институте в Москве, в России, у нас была большая конференция, посвященная белому исходу, русскому исходу и белому движению. Ведь в основном то, что мы называем белое движение, на самом деле оно в лучшем случае было розовое. с очень сильно красным окрасом. А по большому счету это было движение февралистов. И если мы посмотрим, ни Колчак, ни Деникин, ни Корнилов, они не выдвигали никакой преемственности с традиционной монархической традиционной системы России. Да? Они шли под знаменами феврализма все равно. Если посмотрим конституцию Корнилова, в которой говорится о свободе, равенстве и братстве, прямые слова о правах гражданина, то ничем эта декларация Корнилова не отличается от декларации Керенского. Только то, что там стоит подпись Корнилова. И разгром, поражение Деникина и Колчака – это поражение не белой идеи, а окончательное поражение феврализма. И первым человеком, который начал разворачивать вот это, и правильно называть это движение не белым движением, а антибольшевистским движением. А вот первым человеком, который начал поворачивать в сторону белого движения, это был Врангель, который начал говорить о, назвал свою армию русской армией, который стал говорить о преемственности, который стал говорить о хозяине. И, конечно, главным идеологом белой идеи, белого движения, конечно, был генерал Михаил Константинович Дидерихс. Но это был самый уже закат гражданской войны, и уже, но он нам оставил вот этот завет, вот этот Земский собор, который собрался в Владивостоке, да, который провозгласил о том, что Россия только под скипетром Божьего помазанника может быть спасена и выведена из этого тупика, это нам оставил Дидерихс. Но Дидерихс, в чем его, на мой взгляд, огромная заслуга, он, будучи убежденным монархистом, тем не менее понимал огромную пропасть, которая разверзлась после свержения и тем более убийства государя. И Дидерихс говорил, что ведь он не принадлежал ни одной монархической партии и отказывался сотрудничать с любыми монархистами, там, Кирилловичами, Николаевичами и все прочее. Потому что он говорил, что для того, чтобы была восстановлена монархия, невозможно посадить просто какого-то очередного царя и сказать, что вот он царь и все, потому что произошел разрыв. Нету понимания в народе, что такое монархия. И для того, чтобы монархию восстановить, нужно сначала восстановить дух народа. Нужно, чтобы народ сам захотел монарха. И если народ захочет монарха, монарх появится. А если будет монарх, но не будет верноподданных, никакой монархии не будет. То, что мы сейчас наблюдаем. Сколько бы сейчас ни говорили о монархии, сколько бы сейчас бы ни выдвигали каких-то претендентов на престол, ничего не будет. Потому что если придет монарх, и он будет действительно монарх, он будет, скажем, он провозгласит основы государственной морали, целомудрие, он провозгласит честность, порядочность, ты ему скажешь, слышь, вот у нас там киоски с порнографией, а ты нам закрываешь это, и никакой монарх не продержится и двух недель. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу по белому движению, белое движение – это великая идея, белая идея, но она может быть только монархической. Вообще, что такое, откуда пошло это название «белая армия», «белая идея»? Это пошло с французской революции, когда объединенные роялистские силы на белом знамени писали «Дью и Руа», «Бог и король». И поэтому эта армия называлась «Л'Армей Бланш», «белая армия». У нас не было почти белой армии. Это были, я говорю, их надо называть антибольшевистские силы. И они не могли не проиграть, потому что вот был такой генерал, у Колчака Сахаров, он вспоминает, что когда они приходили в деревни, здесь, кстати, в Уральске, то выходили крестьяне, и ему говорят, не то вышло ваше происходительство, а что такое? Говорит, так мы же, говорит, думали, что такое белая армия? Говорит, впереди идут, значит, священники, поют «Спаси Господи, люди твоя», сзади идет белое воинство, идет Святая Русь, а на поверку-то вышло не то. И вот на поверку-то вышло не то. Вышло, что разница была, конечно, потому что большевизм нес в себе то, что несло ни одно движение антибольшевистское. Он нес в себе вот эту сатанинскую черту, которая вообще... Потому что, понимаете, в февральской революции произошел слом национального кода, да, как вот Леонид Петрович Решетников очень хорошо это определил. Произошел слом национального кода России. А большевики пытались вообще уничтожить Россию. И, конечно, поэтому те люди, которые поднялись в этих антибольшевистских рядах против большевиков, они совершили подвиг, но, к сожалению, руководство антибольшевистскими силами, в первую очередь, такие люди, как Колчак и Деникин, они эту идею фактически, они ее проиграли. Народ фактически чувствовал фальшь того, что они... Посмотрите первую форму, вот недавно я смотрел фотографии, вот как раз книжки, посвященные Екатеринбургской епархии. Вот там сидит штаб белой армии, которая наступала без погон, в английских френчах, без русских кокард. Это что, это русская белая армия? Да, потом стало появляться это понимание того, что что-то не происходит не то, стали появляться погоны, стали, я говорю, потом уже стал появляться Врангель, конечно, но было поздно.
А в вашей книге, на причине, которого не было, говорится о старообрядческой оппозиции царю, которую возглавлял Лучков. Все-таки как же это сочетается с тем указом 5-го года, который даровал старообрядцам права, которые конструкции?
Вы, если заметили, у меня старообрядческая оппозиция стоит в кавычках. Потому что здесь нужно четко разделять два понятия. К сожалению, у нас эти понятия, так как это... Понимаете, об этом еще никто ничего не говорил, нам приходится пользоваться этим термином «старообрядческая оппозиция», хотя он неправилен. Я вам сейчас объясню, почему я к нему прибег. Потому что у нас под старообрядцами имеют в виду всех людей, которые не относятся к Русской Православной Церкви, но придерживаются якобы старых обрядов. Но дело в том, что есть, скажем, белокреницкое согласие, да, то есть поповцы, которые признают таинство, ходят в церковь, но они придерживаются старых обрядов. Двуперстием, хотя на самом деле двуперстием, там, книг, чтением молитв по Никоновскому и так далее. Вот это старообрядческая, если можно сказать так, церковь. Это одно. Но дело в том, что в России было огромное количество беспоповских сект. И вот эти беспоповские секты, их вообще правильно называть протестанты восточного обряда. Потому что они очень близки к протестантам. Но так как если мы будем говорить протестанты, то все сойдут с ума, потому что вообще ничего понимать не будут. Там что, лютеране, что ли, там царя свергали? Ну, бред. Поэтому приходится прибегать к этому термину «старообрядческая оппозиция». Потому что у нас их называют старообрядцами. Но они, строго говоря, не старообрядцы. Потому что отнести каких-нибудь хлыстов или стрегольников к старообрядцам невозможно. У них нет абсолютно догматов православия, христианства. Они не признают Святой Троицы. Разные по-разному, да? Они считают, там, одни секты считают, что Христос рождается в каждом из лидеров этих сект и так далее. Так вот, это сектантское сообщество сыграло очень большую роль в февральской революции. И это сектантское сообщество было тесным образом связано с западными протестантами. И если мы посмотрим на баптистов, да, возглавлял который Проханов Иван Сергеевич, мы увидим, что резиденция этих баптистов находилась в Канаде, он жил в Канаде, но он был лучший друг Чарльза Крейна, Якова Шифа и других представителей американского олигархата. И именно Чарльз Крейн организовывал встречу Проханова с Милюковым. И на этой встрече Милюков сказал о том, что России нужна революция. На что Проханов сказал, и добрая реформация. И вот эти вещи, стремление вот этих вот протестантских сект в России к реформации церкви и либеральной оппозиции революционеров к политическому перевороту, они соединялись на каком-то этапе. Поэтому, кроме того, не надо забывать, что крупнейшие представители буржуазии были выходцами из этих сект. Это и Гучков, и Рябушинский, и Коновалов, и так далее, и так далее, и так далее. А они обладали огромными финансовыми средствами. Американский олигархат не мог проконтролировать средства в России, а они могли. И поэтому в этом плане их роль была большой. Но, конечно, речь не идет о старообрядцах, которые очень многие были и в армии, и были верными подданными Российской империи, и, конечно, никакого участия в революции не играли. А вот участие этих сект было очень большим даже на уровне, например, донского казачества. Вот Бонч-Бруевич вспоминает сцену, когда к нему он пишет, а Бонч-Бруевич, как мы знаем, он был брат генерала русской контрразведки, большевик, и он вспоминает, как к нему пришли казаки накануне февральских событий, сделали члены секты «Новый Израиль», сделали ему знак рыбка, они так кланялись, а он им ответил, и они сказали, что нам завтра делать? Он говорит, вы не стреляйте, в народ не стреляйте, значит, не подавляйте, стойте и мешайте полиции. Они сделали это все, 100% то, что они говорили. Поэтому вот роль этих сектантского этого сообщества, она очень большая. И интересно еще один момент, что это сообщество стремилось к созданию своей параллельной церкви. Были попытки объединения этих сект в единую организацию, такую лжецерковь. Такую. Эти попытки были, они провалились. Но их, дело в том, что мы знаем, что эти секты потом поддерживали очень сильно большевиков, между прочим. В тот самый момент, когда старообрядцев, как таковых, расстреливали наряду с православными верующими. Поэтому вот здесь вот вы очень правильно и тонко подметили это. Но, к сожалению, я говорю, пока вот приходится пользоваться. Может быть, потом мы потихонечку введем вот термин эти вот протестанты восточного обряда, но это тяжело. Или раскольничие, там, подумаем.
Скажите, пожалуйста, а вот Распутин, он все-таки имел какое-то влияние на принятие политических решений императора или нет?
Понимаете, вот я считаю, что даже если бы Распутин, имел бы возможность советовать императору какие-то вещи, вот я в этом вообще ничего не считаю стресса. Почему? Понимаете, вот что происходит? Когда у нас Родзянко или какой-нибудь, я не знаю, там, Виты, да, министр, советует государю, это все нормально. Но когда появляется вдруг русский мужик, который что-то советует, да, у нас почему-то всегда вызывает это какое-то... Но на самом деле Распутин никакого политического влияния не имел, абсолютно. По одной простой причине, что с Распутиным ситуация очень сложная, и вот никогда вы не задумывались, почему хотели Распутина убить? Причем хотели убить, вот за ним охотился, например, Хвостов, министр внутренних дел. Он связывался с Элеодором Труфановым. Труфанов засылал сюда боевиков, эти боевики обеспечивались министром внутренних дел для того, чтобы убить Распутина. Меня всегда это поражало, когда все объяснения того, что, вы знаете, вот он так компрометировал царскую семью, что вот эти монархисты хотели убить. Это, конечно, это совершенно несостоятельные разговоры. А еще тем более, когда говорят, что его убили, там, скажем, враги императора. Потому что как раз если бы Распутин там как-то компрометировал бы царскую семью, то его, наоборот, нужно было поддерживать, чтобы он еще дальше ее компрометировал. А если монархисты так хотели убить Распутина, потому что он компрометирует царскую семью, то своим убийством они ничего не достигли. Да? И убивать из-за этого министра внутренних дел... За так бы за Распутиным не охотился. Второй момент, который связан с Распутиным, очень интересен, он идет в параллели с этим убийством. Почему Распутин вообще, когда Вторая Ветвь, вы знаете, вот он был такой молитвенник, что он исцелял наследника, и поэтому царская семья держала его безусловно. Распутин был человек уникальный, ему был, да, это признают даже его враги, по его молитвам останавливалась кровь и так далее. Но дело в том, что если бы речь шла только об этом, Распутин мог бы совершенно спокойно жить бы где-нибудь тихо под Петербургом, никто о нем бы не знал, и он бы просто помогал бы царской семье. Но Распутин живет в центре Петербурга, да, это Гороховая улица, два шага от Зимнего дворца. К нему ходит огромное количество людей. Причем приходят люди, Спиридович у него бывал, там был французский посол к нему захаживал. И он постоянно живет в центре внимания. Причем сам Распутин этого тяготился. И вот здесь встает вопрос, какую роль играл Распутин. И здесь мы подходим к очень интересной такой теме, о которой вообще еще никто не говорил и не писал. Мы забываем, что ведь у Николая II, как у любого государственного деятеля, всегда обязательно бывают, как бы мы так скажем, свои теневые структуры. Вот Александр I называл это «мой теневой кабинет». Да? Когда есть люди, которые выполняют определенные задания императора, оставаясь при этом вне официальной структуры. И когда мы говорим о Николае II, мы можем сказать точно о некоторых людях, например, князь Эспер Эсперо Чухтомский. Князь Эспер Эсперо Чухтомский являлся фактическим негласным резидентом Николая II на Дальнем Востоке, начиная с 1894 года. Его задача была одна – это обеспечить продвижение России на восток. И он этим занимался. Распутин тоже играл какую-то роль такого плана, во всяком случае, есть документы, которые на это указывают. Представьте себе, что сейчас выясняется, англичане раскрыли эти документы, что санкцию на убийство Распутина давал Ллойд Джордж. Вот объясните мне, зачем Ллойд Джорджу было убивать Распутина? И это, безусловно, с Распутина, это большая загадка, которая, вопрос, который совершенно не выяснен. И совершенно четко и очевидно, что все эти Сухотины, Лазаверта, которые участвовали в организации убийства Распутина, Маклаков, они потом активные участники февральского переворота, они активные сотрудники Временного правительства, И они одни из, кстати, ведущих масонов российских. Поэтому с Распутиным вопрос очень сложный и требует, конечно, еще очень глубокого изучения.
Как вы считаете, в достаточной ли мере сегодня наш народ знает свою историческую правду, правду о царской семье, и в достаточной ли степени сегодня освещаются вопросы, связанные с жизнью царской семьи, с ее духовным и нравственным подвигом?
Ну, конечно, нет. Ничего, не то, что ничего, практически ничего не очень делается капля в море. Делается капля в море. Она делает, слава богу, что она вообще есть. Но подавляющее количество людей не понимает ни сути подвига императора. Ну, мы не берем, понимаете, когда мы говорим православное, но православность составляет 5% от населения России. 5% – это меньше, чем в языческом Риме. Да и то, из этих 5% далеко не все, даже далеко не все среди духовенства, как мне один, мы когда делали фильм «Царская семья, тайна быть счастливым», мне один человек в Москве говорил: вы знаете, уберите там царскую семью побольше, что у вас там столько царской семьи? Я говорю: почему? Вы знаете, вот у нас есть епископы, которые совершенно не понимают, что там. Я говорю: знаете, если они считают их святыми. Я говорю: если епископ или священник не считает их святыми, это люди, которые ставят вопрос об изнижении их из сана. Они не согласны с собором Русской Православной Церкви. Стоит вопрос, какие они священники, какие они епископы. Правда, я не встречал ни одного епископа, который мне так бы говорил, священника, но, тем не менее, вот такие посылы, они появляются. Поэтому мало представления о подвиге царской семьи. А самое главное, в людях очень мало сострадания. Потому что для того, чтобы понять подвиг царской семьи, нужно любить царя, любить эту семью. Тогда вы сможете это нести, вы можете это передавать другим. А если вы и вообще любить и не только царскую семью, а вообще любить людей. И если человек не любит, если он не может сострадать человеку, который погиб ли он в блокаду, погиб ли он в гражданскую войну, если нету в людях сострадания, то вот недавно в Москве какой-то урод стрелял в белого медведя. От того, что он просто надрался, и он пошел в белого медведя, там из пневматического там, или травматического оружия стрелял в Москве, в зоопарке. Понимаете, вот теперь его не нашли, теперь этого медведя там лечат и так далее. Вот понимаете, вот это моральное уродство, которое охватило огромное, даже не число людей, а которое считается очень часто за норму. Оно, безусловно, мешает пониманию подвига царской семьи, потому что царская семья, она как раз, она-то любила русский народ. Русский народ в большом понимании, да, у нас теперь слово русский, это, я всегда говорю, это прилагательное, мало кто задумывается, да, так вот мы говорим. Француз – это существительное, немец – существительное, а русский – это прилагательное. Почему раньше говорил русский поляк, русский там еврей, русский татарин? Потому что русский – это человек, принадлежащий к определенному русской цивилизации. А национальность была великорос. Великорос, белорус, малорус. Так вот, вот если этого не произойдет, не произойдет и понимание подвига царской семьи. А, к сожалению, нынешнее состояние нашего общества таково, что оно заставляет желать много лучшего. И это происходит как сверху, так и снизу, потому что это все взаимосвязано. И очень часто люди, я говорю, что люди не понимают вот этого вот, часто не понимают этого жертвенного подвига.
Это приближается 400 лет Нема Романова, скоро же будет уже. Вот мы знаем, что в Болгарии, так сказать, бывший король вернулся в страну и был премьер-министром. В Сербии сейчас происходит, король вернулся, королевич точнее, занимает, так сказать, определенное место в обществе. Какие возможные пути, вот вы же говорили про монархию в России, может быть, другие какие-то пути вы видите в этом направлении, так сказать? И вообще в этом, так сказать, будущее какое-то есть или нет у нас?
Будущее, безусловно, я верю, есть, но это будущее связано исключительно с чудом Божьим. Потому что монархия не может быть восстановлена. Монархия – это не только государственное устройство, это мировоззрение нации. И если нация, еще раз я повторяю, что я говорил, она сегодня, о какой монархии идет речь? Ни о какой монархии невозможно вести речи. Потому что нет понимания, что более того, к монархии в основном отношение отрицательное. Наоборот, навязываются определенными силами стереотипы, совершенно чуждые монархии. И вот, например, если взять тот же вопрос со Сталиным, это очередной тупик. То есть, понимаете, на самом деле предлагается несколько тупиков. Либо возврат просто к советскому прошлому, да, но это как вот знаете, вот это пример для подражания. Уже забывая о том, что это, что было там, при всем том, что там было что-то было положительное, там было огромное количество отрицательного. И все, что сейчас есть отрицательное, оттуда вылезло-то. Оно же не свалилось с неба. Эти люди оттуда пришли. Второй момент – это такой неосталинизм, да, вот, который говорит, что вот Сталин цвет в окошке, вот давайте идти, забывая о том, что Сталин умер уже там более полувека тому назад. Сталин была конкретная историческая фигура, она ушла, и никакого сталинизма быть не может, потому что он тупиковая ветка такая же. Третий путь предлагает Россия для русских, это такой же тупик, потому что Россия страна державная, она может объединять, конечно, при сильной господствующей русской нации обязательно, да, как нация образующая, государство образующее, это безусловно, но она державная. Мы не можем заявить о том, что, знаете, вот, вернее, Россия для русских, если Россия для русских в понимании того русских, как я говорю, это да, но и так никто не понимает. И на самом деле это все попытки увести нас от того царского среднего пути, каким мы должны идти.
И какие подходы к этому могут быть?
Подходы могут только сейчас, только одни. Пропаганда. Все. Другого ничего не может делать. Вы будете создавать эти партии монархические бесконечные, а они ничего не дадут. Потому что уже само понятие монархии и партия – это чуждые понятия.
Ну а каким-то образом возвращение семьи на каких-то, вот как условно говоря, в Болгарии или в Сербии, вот каком-то другом?
Нет, вы знаете, у нас, во-первых, нет, начнем с... Ну, есть, ну, приедет Мария Владимировна, ну, как все приедет? Вот приедет Мария Владимировна, чем она будет тут заниматься? Или там Георгий Михайлович приедет. Ну что они будут делать здесь? Понимаете, это карикатурное восстановление монархии. Сколько бы мне там легитимисты не говорили о том, что это вот легитимизм. Понимаете, вот в чем проблема легитимизма? Они хотят сказать так. А вы знаете, ничего не было. Мы живем по законам Российской империи. Нет, было. 90-то лет мы живем без монархии. И разрыв вот этот в поколениях национальной традиции, он произошел, и его восстановить очень сложно. Поэтому, на мой взгляд, это... воцерковление, но не опять воцерковление не путем того, что у тебя по голове это самое, а вот для того, чтобы действительно понятие православия, что у нас же часто очень отношение к православию, нам не нравится этот батюшка, а это не нравится. Вот как мне одна она сказала, я туда не хожу, там нет сильных священников. Я говорю, а что это, шаман что ли тебе, что ли, сильный священник? Понимаете? То есть вот когда люди начнут чувствовать, что православие это истина, которую нужно защищать, а православие, как в государственной системе, оно возможно только при монархии, потому что без монархии невозможна симфония власти. Невозможно между республикой и православием, невозможна симфония, у них разные цели. Республика в лучшем случае, она заботится о материальном обеспечении человека и заботится о том, чтобы в лучшем случае у нее хорошие отношения с церковью, да, как сейчас. А в худшем это тоталитарный режим, который просто церковь гноит. Но ведь у монархии и у церкви есть одна цель – это спасение человека или народа, приведение его ко Христу.
Но для того, чтобы народ захотел, его надо подготовить. Кто надо. В настоящее время может это сделать?
Вы, и я, и каждый сидящий. Вот. Первое, что нужно делать – это не говорить, не повторять всякие гадости, которые разносятся про русскую историю в целом, о государе в частности, да? или о государе в целом, о русской истории в частности. Не заниматься повторением всех этих отвратительных мифов, которые до сих пор существуют. О любом периоде. Защита Великой Отечественной войны от посягательств, я вас уверяю, она такое же святое дело, как и защита монархии. Поскольку это был подвиг нашего народа, величайший подвиг, нам сейчас пытаются сказать о том, что подвиг был Власов делал. Вот Власов это герой. Это на полном серьезе делается. К сожалению, есть представители церкви отдельные, но есть, которые нам говорят о том, что вот нужно было в 41-м году не защищать большевистский строй, а перейти к немцам, тогда все хорошо было. Был бы у нас власть. Понимаете, поэтому борьба за свою историю – это борьба за будущее наших поколений.
Почему до сих пор нет государственного акта, который бы раз и навсегда поставил точку в вопросе, было отречение от власти царя Николая с юридической точки зрения или нет?
Это просто ответить, его не было. С юридической, ни с какой точки зрения отречения не было. Потому что такое отречение? И тогда это должен был быть манифест об отречении. Манифеста не было. Есть вообще непонятная бумажка, даже если мы представим, что эту бумажку подписывал царь. Есть бумажка, лист бумаги вот такой. Так оно написано начальнику штаба. Идет текст, ни слова манифеста нет, ничего. Подписано Николай, скрепил Фредерикс.
Карандашом.
Потом эта бумажка. Да, причем дальше идет полная загадка, потому что когда приехал Гучков с Шульгиным, они отправляют по телеграфу в Петроград, идет следующая записка, шифровка следующего содержания. Они пишут, государь согласился отречься в пользу Михаила Александровича, текст манифеста высылается шифром в генеральный штаб, только для начальника генерального штаба. Что это за манифест такой? И если он высылается, то что тогда это? Откуда она появилась, эта бумажка? И дальше, когда Гучков приезжает в Петроград, у него этой бумажки с собой не было. Потому что Гучков говорит, я поехал к Михаилу Александровичу сразу, а все остальные пишут, что он якобы где-то был арестован, кто-то у него вытащил эту бумагу, чтобы ее не... Причем ее никто не публиковал, эту бумагу. Ее спрятали, сделали с нее кучу копий почему-то. Причем самое интересное, что тексты этого манифеста, вот, например, Дидерикс приводит, но он не знал о том, что появится мутатуль, который через 100 лет будет читать что-то. Так он приводит просто текст манифеста, который поступил ему в особую бригаду, он во Франции находился. Этот текст разительно отличается от того текста, который вышел 4 марта. Возьмем текст Михаила Александровича. Написан он рукой Набокова, это известно. Это не Михаил Александрович писал этот текст. Это общепризнанно, известно и так далее. Но там только стоит его подпись. И с вопросом отказа от престола Михаила Александровича, и тем более с так называемым отречением, но даже если бы государь подписал вот эту Филькину грамоту, это никакое не отречение. Потому что отречение, вот, например, Константин Павлович отрекался от престола, да, заранее, великий князь. Во-первых, это делалось при трех свидетелях. Бумага по этому поводу находилась в Успенском соборе Кремля. Она была в алтаре, хранилась. Вторая бумага хранилась лично у Александра I, экземпляр. Третья хранился в Сенате. По этому поводу Александр I издал манифест, который не был обнародован, он был, должен был быть обнародован, когда все произошло, когда он на случай его своей смерти. То есть все знали об этом. Посмотрим, как отрекался от престола Эдуард VIII, английский король. Четыре свидетеля. Он однородно объявил о своем отречении. А здесь мы ничего этого не видим. Нету ни манифеста, ни высказываний государя о том, что он подписал отречение от престола, ничего. Другое дело, что я еще раз говорю, что государь, когда понял, что вот эта воля Божья отказаться и отойти, он не стал бороться за власть. Но с другой стороны, как он мог бороться за власть? Созвать пресс-конференцию, адвокатов послать и так далее. Он же находился в полной блокаде, полной. Из Ставки первый раз позвонил 5 марта императрице, до этого не было ни одного, и говорит, меня, говорит, еще отсюда пока не отпускают. То есть он был блокирован, начиная с 28 февраля и заканчивая уже Ипатьевским домом.
Пожалуйста, если это возможно, расскажите хоть в нескольких словах об истории вашей семьи, как кусочка нашего общества, вот России, Советской России и современной России.
Ну, мой прадед Иван Михайлович Харитонов, повар, старший повар царской семьи, погиб, был, последовал в ссылку вместе с царской семьей, отказался покинуть ее и был убит здесь, в Ипатьевском доме.
А дальше?
Да, семья прадеда была в Тобольске, они из Тобольска проводили, но они же делали то, что когда увезли государя, государыню Марию, великую княжну Марию Николаевну их, с доктором Боткиным их увезли сначала, а потом их... Они находились в Тобольске, я помню, мне бабушка рассказывала, как они провожали вот наследника, она говорит, я помню, как наследник махал с парохода, вот когда уходил пароход, их на пароходе отправляли. Вы знаете, никого не репрессировали, ничего, никаких... Более того, моя прабабушка еще в 20-е годы ездила в английское консульство в Ленинграде узнавать, нет ли известий, потому что ведь очень долго не верили о том, что была убита, что они были все убиты. Но я вот почему всегда, вы знаете, почему я всегда при глубоком почитании моего прадеда, понятно, я-то убежден, там, я могу это говорить, да, я убежден, что все, кто погиб с царской семьей, они, безусловно, святые мученики, потому что для них это была их маленькая Голгофа, да, то есть остаться... Знать, что тебя убьют.
Сделать выбор.
Да. Знать, что у тебя остаются дети, жена, и пойти с этим. Это была Голгофа. Не такая Голгофа, как царской семьи, но это была их Голгофа. Поэтому я не знаю, что там с церквями, но вот в сердце своем я их чту. Но почему я при этом не люблю заострить? Потому что, понимаете, вот, ну, с вами могу говорить, и вы поймете. А в другом я начну сказать, вот то, что тебя прадеда убили, вот ты и царя поэтому. Хотя на самом деле ведь я стал вот интересоваться государем и вообще вот это самое. Во-первых, я когда еще в детстве, я помню, я даже не знал еще ничего про прадед. Как вы понимаете, мне не рассказывали в 10 лет о том, что у меня прадед погиб в царской семье. Но я помню, у нас была Нива 4-го года, это сейчас есть. И она так, я ее листал, она вот открылась. Я вот увидел вот это вот неземное лицо вот это вот. Это был портрет государя, очень известный, 4-го года такой вот. Ну, самый известный. Вот. И я помню, что у меня ребенка это произвело вообще потрясающе. Две вещи меня произвело. Это когда Мне тоже моя бабушка, ну что-то все какие-то глупости говорили там про иконы, ничего не понимали с братом, нам кажется, смешные иконы, там что-то там, древнерусские, ничего не понять. И она говорит, ну, говорит, подождите, говорит, ушла куда-то, и вдруг вынесла, открыла, и это был лик Спасителя. Вот две вещи я помню. Лик Спасителя, когда я увидел, вот это было потрясение такое. И когда вот я увидел портрет государя. То есть я не через прадеда пришел к царю, может, по его молитвам, но государь меня всегда интересовал в первую очередь. И сейчас я хочу сказать, что, безусловно, эта фигура настолько сыграла огромную, и сыграла, и сыграет, я в этом глубоко убежден, огромную роль в русской истории, что очень мало кого можно поставить рядом с ним.